Причина того, почему нам что-либо нравится, заключается в однородности, в сродстве. Уже для чувства красоты, бесспорно, самое прекрасное будет вид, которому принадлежишь, а в пределах последнего опять-таки собственная раса. Также и в общежитии всякий, безусловно, предпочитает себе подобного. Для глупца общество других глупцов несравненно приятнее общество всех великих умов, взятых вместе. Поэтому каждому должны прежде и больше всего нравиться его собственные произведения, потому что они — только зеркальное отражение его собственного духа и эхо его мыслей. Затем ему будут по душе произведения однородной и родственной ему натуры, то есть человек банальный, поверхностный, сумбурная голова, простой пустослов выкажет действительно прочувствованное одобрение только чему-нибудь банальному, поверхностному, сумбурному и простому словоизвержению. Творением же великих умов, наоборот, он будет придавать значение только ради авторитета, то есть ради внушаемого ими страха, хотя они ему в душе вовсе не нравятся. Они душе его не говорят, даже более, они ему противны, в чем он сам себе не раз сознается. Находить действительное наслаждение в произведениях гения могут только привилегированные головы. Но чтобы признать их значение в самом начале, пока они еще не имеют авторитета, для этого требуется значительное умственное превосходство. Взвесивши все это, нужно удивляться не тому, что они так поздно, а скорее тому, что они вообще когда-либо добиваются одобрения и славы. Это совершается только путем медленного и сложного процесса, когда каждая плохая голова, понуждаемая и как бы обуздываемая, постепенно признает перевес ближайшего, выше его стоящего человека и так далее, кверху, через что мало-помалу дело сводится к тому, что простая вескость голосов берет верх над их численностью, что именно и составляет непременные условия всякой настоящей, то есть заслуженной славы. Но до того времени самый величайший гений, хотя бы он уже заявил отчасти свою гениальность, будет стоять себе среди людей, как король среди толпы своих подданных, которые не знают его лично, а потому и не оказывают ему надлежащего почтения, не видя вокруг него высших государственных сановников, ибо ни один младший чиновник не имеет права принимать повелений короля непосредственно. Он знает именно только подпись своего ближайшего начальника, как этот последний своего, и так далее вверх, где на самой высоте кабинет-секретарь скрепляет подпись министра, а этот последний — монарха. Подобною же иерархическую постепенностью обусловлена и слава гения среди толпы. Потому-то ее распространение легче всего задерживается в начале, ибо чаще всего ощущается недостаток в высших сановниках, которых и не может быть много. Напротив того, чем далее к низу, тем на большее число лиц распространяется повеление, а потому и не встречает более задержек. Относительно такого процесса нам остается то утешение, что еще следует признать за счастье, если огромное большинство людей судит не из собственных средств, а просто на основании чужого авторитета. Ибо какие бы суждения получились о Платоне и Канте, о Гомере, Шекспире и Гёте, если бы каждый судил по тому, что он действительно в них находит и сколько ими наслаждается, а не заставлял бы его принудительный авторитет говорить то, что следует, как бы мало не совпадало это с его внутренними ощущениями. Без такого оборота дела для истинной заслуги в возвышенном роде было бы совершенно невозможно добиться славы. Другое счастье при этом состоит в том, что у всякого все-таки есть настолько собственного верного суждения, насколько его необходимо, чтобы признать превосходство непосредственно выше его стоящего и подчиниться этому авторитету. Вследствие этого, в конце концов, большинство подчиняется авторитету меньшинства и устанавливается та иерархия суждений и мнений, на которой основывается возможность прочной и распространенной славы. Для низших, наконец, классов, для которых совершенно недоступны суждения о заслугах великих умов, служат просто монументы, которые посредством чувственного впечатления возбуждают в них смутное понятие о их значении. Но распространению известности заслуг в возвышенных родах не менее отсутствие способности правильного суждения противодействует еще зависть. Она даже в низших сферах враждебно встречает успех с первого шага и противоборствует ему до последнего. Поэтому-то она более всего портит и отравляет течение мира. Ариосто прав, называя ее: «Эта печаль более темна, чем светла, земная жизнь, наполненная завистью». Она составляет душу повсюду процветающего безмолвного соглашения и без переговоров установившегося союза всяческой посредственности против всякого единичного отличия в каком бы то роде ни было. Такого именно отличия никто не хочет знать в сфере своей деятельности, ниже терпеть его в среде своей. Если кто-то выделяется среди нас, пусть убирается. Вот единодушный лозунг посредственности повсеместно. Следовательно, к редкости превосходного вообще и к встречаемой им трудности понимания и признания присоединяется еще согласное действие бесчисленного множества завистников, направленное к тому, чтобы затереть, а если возможно, то и совершенно задушить его. Поэтому чуть в какой-либо профессии намечается выдающийся талант, как тотчас же все посредственности этой профессии стараются замять дело и всякими средствами лишить его случая и возможности сделаться известным и заявить себя перед светом, как будто он замыслил покушение на их неспособность, банальность и бездарность. Большей частью их враждебная система в течение долгого времени сопровождается успешным результатом, ибо гений, с детской доверчивостью преподнося им свои труды с целью доставить им удовольствие, как раз более всего чужд подвохам и козням подлых душ, чувствующих себя совершенно как дома среди всяческих низостей. Он их не понимает и не подозревает, поэтому легко может статься, что пораженный и изумленный приемом, он начнет сомневаться в своем деле, а через это впадает в заблуждение относительно самого себя и бросит свои начинания, если только вовремя не разгадает этих негодяев и их поползновений. Чтобы не искать примеров ни слишком близко, ни в баснословной древности, стоит только взглянуть, как зависть немецких музыкантов в течение целого человеческого века упорствовала признать достоинство и заслуги великого Россини. Я сам был однажды свидетелем, как на одном большом музыкальном празднестве на мотив его бессмертного «Охвачен сильным трепетом» было пропето обеденное меню «Бессильная зависть». Мелодия покрыла и поглотила пошлые слова. И наперекор всякой зависти чудные мелодии Россини разошлись по всему земному шару и услаждают всякое сердце и теперь, как тогда, и будут услаждать во веки веков. Далее припомним, как немецкие врачи, особенно занимающиеся рецензиями, ерошили себе от злобы хохол, когда такой человек, как маршал Галь, позволил себе однажды заметить, что он кое-что досовершил и знает это. Зависть есть несомненный признак недостатка. Следовательно, если обращена она к заслугам, то недостатка заслуг. Отношение зависти к отличию чрезвычайно хорошо изображено в обширной басне моим превосходным Бальтасаром Грассианом. Она помещена в его благоразумном под названием «Хвастун». Собрались все птицы и составили заговор против павлина. «Нам бы только добиться, — сказала сорока, — чтобы он не мог более щеголять своим проклятым хвостом. Тогда красота его быстро померкнет, ибо чего никто не видит, то все равно, что не существует». И так далее. Сообразно с этим добродетель, скромность, также изобретена только для ограждения от зависти. Что же касается до того, что всегда найдутся негодяи, которые настаивают на скромности и так сердечно радуются скромности человека с заслугами, то это разобрано мною в моем главном произведении. У Лихтенберга в его сборнике сочинений находится следующее изречение. «Скромность должна быть добродетелью тех, у кого нет других». Известное и многим досаждавшее выражение Гёте «скромны только бедняки» Голь было еще раньше употреблено Сервантесом. В наставлении поэтам, приложенном к его путешествию на Парнас, говорится: «Всякий поэт, которому стихи его дали понять, что он действительно поэт, должен высоко ценить и уважать себя, руководствуясь пословицей «Нищий тот, кто себя выдает за нищего». Шекспир во многих своих сонетах, где он, собственно, только и мог говорить о себе с такой же уверенностью, как и простодушием, прямо провозглашает свои сочинения бессмертными. Издатель его сочинений Кальер говорит об этом в предисловии к сонетам следующее. Во многих из них встречаются замечательные признаки самоуважения и уверенности в бессмертии своих стихов. И мнение нашего автора на этот счет остается прочным и неизменным. Он ни разу не задумывается высказать это мнение, и, может быть, не было ни в древнее, ни в новое время другого писателя, который бы по отношению к своим сочинениям такого рода так часто и так решительно высказывал твердую веру, что свет не даст погибнуть тому, что им написано в этом роде поэзии. Часто употребляемое завистью средство для унижения хорошего заключается в бесчестном и бессовестном восхвалении дурного, ибо, коль скоро получает значение дурное, хорошее погибло. Как недействительно на известное время это средство, особенно если оно практикуется в обширных размерах, но в конце концов настает, однако же, время расчета. И временное доверие, которым пользовались плохие произведения, оплачивается установившимся недоверием гнусным хвалителям таких произведений, почему они и предпочитают оставаться анонимными. Такая же подобная опасность, хотя и с более дальнего расстояния, грозит и прямым порицателям, и хулителям хорошего, то многие слишком умны, чтобы прибегнуть к этому средству. Поэтому ближайшее последствие появления блистательного отличия часто состоит только в том, что все сотоварищи по профессии, задетые этим за живое, как птицы павлиньим хвостом, погружаются в глубокое молчание и так единодушно, как будто по уговору. У всех у них отнимаются языки. Это и есть злобное молчание Сенеки. Это коварное и упорное молчание, известное под техническим термином игнорирование, может иметь долговременный успех, когда, как, например, в высших науках, ближайшая публика и судьи такого отличия состоят из одних специалистов, товарищей по профессии, и, следовательно, более обширная публика, не вдаваясь сама в изыскание, пользуется правом голоса только посредственно через этих специалистов. Если же все-таки это «selectium livoris» наконец прерывается когда-либо похвалою, то и это также редко случается без задних мыслей со стороны орудующих здесь правосудием. Всякий может хвалить только за счет собственного значения. Всякий, утверждая славу за другим деятелем своей или родственной специальности, в сущности отнимает ее у себя. Вследствие этого люди уже сами по себе и для себя расположены и склонны вовсе не к похвале и прославлению, а к порицанию и порочению, так как через это они косвенным образом сами себя хвалят. Если же все-таки они прибегают к первым, то для этого должны преобладать другие соображения и мотивы. Так как здесь не может быть подразумеваем позорный путь кумовства или приятельства, то самым действенным остается то соображение, что ближайшее после собственных заслуг достоинства человека заключается в беспристрастной оценке и признании чужих заслуг, сообразно с троякою и иерархию голов, установленную Гезиодом и Макиавелли. Кто теряет надежду осуществить свои притязания на помещение в первый разряд, охотно воспользуется случаем занять местечко во втором. Это есть почти единственная гарантия, на основании которой всякая заслуга может в конце концов рассчитывать на признание. Этим же объясняется и то обстоятельство, что коль скоро уже раз признано высокое достоинство произведения и не может быть далее ни скрываемо, ни отвергаемо, то все вдруг на перерыв усердствуют почтить и похвалить его, в расчете и себе стяжать честь. Поэтому они и спешат захватить на свой пай то, что ближе всего отстоит от недоступной для них награды за собственные заслуги, правдивую оценку чужих заслуг. И тогда между ними происходит то же, что среди обращенного в бегство войска, где, как сперва при наступлении, так теперь и при бегстве, каждый старается быть впереди прочих. Кроме того, теперь всякий спешит засвидетельствовать свое одобрение удостоенному наградою общего признания. В силу несознаваемого, зачастую им самим, и указанного нами выше, закона сродства и однородности, чтобы именно казалось, что образ мышления и воззрения прославляемого родствен и однороден с его собственным, и чтобы этим спасти, по крайней мере, честь своего вкуса, так как ему более ничего уже не остается.